Калигулятор беспощадный период распада. Глава 1. Атомарный холод. За окнами институтского корпуса НОУ-4 стояла такая тишина, что было слышно, как снежинки ломаются о стекло. Не та метафорическая тишина, которой поэты украшают стихи о зиме, а настоящая, физическая, вакуумная тишина периферийной научной станции, где за 40 лет работы ни разу не случилось ничего, что стоило бы занести в протокол. Снег валил уже третьи сутки. Он залепил буквы на вывеске «Лаборатория спектрального анализа редкоземельных металлов», превратив гордое учреждение в безымянный сугроб с торчащей антенной. Внутри, на третьем этаже, горел один единственный свет, в кабинете, который местные лаборанты между собой называли склепом. Потому что его хозяин, профессор Прокофий Васильонович Сапожников, не выключал люминесцентные лампы с 1987 года. На часах было без 5:12, сочельник. Город внизу, раскинувшийся у подножия Уральских гор, искрился гирляндами и праздничным шумом, который сюда, на высоту 400 метров над уровнем моря, не долетал даже ветром. Здесь, в бетонном кубе с трехслойными стенами, защищающими от внешней радиации и внешней жизни, обитал другой мир. Мир, где время измерялось не ударами маятника, а периодами полураспада, где основными цветами были не красный и зеленый, а фиолетовые линии водорода и желтый натрия. Прокофий Васильонович стоял у своего главного детища, спектрометра СМ-12, монстра ростом с холодильник, собранного из допотопных деталей. Советской электроники и собственных модификаций, которые он впаивал в платы по ночам в течение 20 лет. Руки его, крупные, с узловатыми пальцами, напоминавшими корни старого дуба, лежали на пульте. Кожа была испещрена мелкими шрамами, следы неудачных опытов с едкими реактивами, когда молодость требовала скорости, а осторожность приносилась в жертву любопытству. Сейчас ему было 67. Волосы, некогда черные как антрацит, превратились в седую, редкую поросль, которую он уже лет 5 как не стриг и не причесывал. Она торчала во все стороны, создавая вокруг его головы подобие нимба, только не святого, а безумного. На плечи был наброшен старенький свитер грубой вязки, протертый на локтях, поверх которого болтался застиранный халат с въевшимися пятнами марганцовки. В этом облике не было ни капли профессорской важности, был только упрямый, почти одержимый трудяга, который забыл, как выглядит собственная спальня. Перед ним на столе лежал новенький, еще пахнущий типографской краской, оттиск его статьи. Прокофий перечитал ее в 47-й раз, и каждый раз его взгляд спотыкался об одну и ту же фразу. В спектре отработанного топлива реактора РБМК 1000 образца НОУ-7Б была зафиксирована линия с длиной волны, не соответствующей ни одному известному элементу периодической системы. 47 раз он читал это предложение, и 47 раз внутри него поднималась одна и та же волна, смесь торжества и ужаса. Торжество от того, что он, Прокофий Васильонович Сапожников, никому неизвестный профессор из захолустного НИИ, увидел то, что не заметили ни в Акридже, ни в Дубне, ни в Церне. И ужас, потому что линия эта была невозможна. Она нарушала все, что он знал о квантовых переходах, о строении ядра, о законах сохранения. Она была как подпись Бога в месте, где Бога быть не должно. Прокофий потер переносицу, старый жест, означавший глубокую усталость. За последние 2 недели он спал не больше 20 часов. Кофе он уже не пил, организм перестал на него реагировать, и теперь он просто жевал сухие листья чая, чтобы хоть как-то обмануть желудок. В углу кабинета стояла электроплитка, на которой грелась банка тушенки. Единственная еда, которую он мог себе позволить, не отрываясь от приборов. Но и до тушенки сегодня руки не дошли. Потому что в 18:00, когда за окнами начало стремительно темнеть, спектрометр выдал нечто. Нечто, что заставило его забыть о голоде, о холоде, о том, что на дворе, канун Рождества, а дома, в пустой двухкомнатной квартире. Его ждет остывший ужин и жена, которая уже перестала звонить на мобильный, потому что он отключил его 2 дня назад. Он подошел к принтеру, который выплюнул последний лист распечатки. Бумага была еще теплой, и на ней, среди привычного частокола пиков и провалов, сиял один, абсолютно чужой, абсолютно нездешний. Прокофий провел пальцем по графику. Его рука дрожала, не от холода, не от голода, а от того, что он чувствовал себя человеком, который случайно нажал не ту кнопку и запустил ядерный реактор в собственном подвале. Этот пик не имел права существовать. По всем расчетам, по всей теории, по всем справочникам мира, там должна была быть ровная линия шумов. Но пик был. Он возвышался над остальными, как небоскреб над одноэтажными хибарами, и он смеялся над Прокофием своим молчаливым присутствием.